Итак, для опоздавших. Для опоздавших. У нас называется лекция «Великая афера 20 века». Вот. Несколько моментов мы перечислили, но еще не все. И все мы их не сумеем, конечно, перечислить, но самые такие ключевые позиции мы должны знать. Я немножко захвачу кусочек, чем мы закончили, чтобы связать. Единый Бог, пропаганда одной веры, одного Бога, одной мантры, одной книги. Для неоиндуистов такой книгой становится Бхагавад-гита, но обязательно с комментариями одного учителя Ачарьи. Это коснулось Искона и Гаудия Матхов. Причем для неоиндуистов становится совсем неинтересной богатая культура Индии и история изучения индийских языков. Смысл такой, что неоиндуизм – это не индуизм. Не индуизм. И неоиндуизм придумали не неоиндусы, их придумали англосаксы. Это было сделано злонамеренно и профессионально. Изуита называется. Посещение индийских храмов для неоиндуистов становится паломничеством. И в этот термин они вкладывают совсем не тот смысл, который вкладывают в него сами индусы. Паломничество для неоиндуистов – это проживание. Прохождение, извините, по разрешенным их гидами священным местам, с выслушиванием разрешенных их гидами истории этих мест, проживание в строго обозначенных гидами гостиницах западного типа. Получается, что священность таких путешествий зациклена на гидах и теряется подлинный смысл паломничества. По представлениям же индусов, паломничество совершается в одиночку. И руководит паломником только Бог изнутри. Ни о каком личном гиде на все время паломничества в индуизме не может быть речи. Но в неоиндуистских сектах все зациклено на иерархии. Но что самое интересное, так это то, что на вершине иерархической пирамиды любой неоиндуистской секты обязательно находится иудей. Или индус во служении иудеям, абсолютно лояльный к библейской концепции порабощения не иудейских народов. То есть, в итоге мы опять находим все тот же библейский проект со всей его структурой посвящений, тайных знаний, ритуальностей во всем, беспрекословное повиновение неофитов, сотни уровней посвящений, и на каждом уровне кандидатам дается лишь малая часть всего пласта знаний о библейской концепции. Я просто это на Исконе, но на самом деле мы должны понимать, что то, что Искон — это всего лишь маленькая часть, недавняя часть. Это мы говорили, что Генри Киссинджер занимался лично этим Исконом, так сказать. То есть это вот они только это пробуют. Во всех других это укоренилось уже давно. Это единый проект, мы должны понимать, единый проект. И вот и для примера, просто сравните, как под копирку. Возьмем, что нам еще ближе. Если я вам сейчас буду рассказывать про даосов, ну не все знакомы с даосистской иерархией, с даосистскими принципами, не все знакомы с даосистской терминологией. Я возьму православие. И я буду, знаете, брать киевский патриархат. Я буду говорить то, что в Запорожье делается, ну чтобы ближе, чтобы можно было проверить. И вот, например, устав об управлении Украинской Православной Церкви. Киевский патриархат. Устав принят по местным соборам Украинской Автокефальной Православной Церкви 5 июня 1990 года. Читаем. Святейший патриарх имеет первенство чести, мне больше всего радует слово чести, среди епископата Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и подотчетен по местному и архиерейскому соборам. Имя патриархата Киевского и всея Руси Украины упоминается после богослужения во всех храмах Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, как на Украине, так и за рубежом. И объявляется по формуле священного отца нашего, имя произносится, патриарха Киевского всея Руси Украины. Вспоминаем, у нас Махарадж Киджай. Обязательно, обязательно. Знаете, это что? Кто изучал магию, надо было книжку туда принести. Просто знаете, что получается? Кто знает его, кто не знает, какие-то неофиды, какие-то о нем плохо знают, какие-то хорошо знают, все киджай. И вся вот эта энергия киджай идет туда. Понимаете? Это сбор энергии даже не для этого махараджа или патриарха. Она идет дальше. Про что говорить просто нехорошо. Понимаете? Что такое иезуитская концепция? Просто это не инопланетная сегодня тема. Вот. Вообще, и считается как? Самое главное. Ты служишь ему. Какое там твое предназначение? Ты вот за ним тапки носи, смотри, чтобы он был накормлен, смотри, чтобы он был это самое. Знаете, что раньше было в индуизме? Не в неоиндуизме, а в индуизме. Что радовало, что значит служение большому человеку, махараджи кто-то, стать самому большим рядом с ним. Брать с него пример и радуется он тогда, когда он видит, что растешь. Вот тогда ты действительно отец родной. А не просто ты смотришь как-то у него, все там в порядке. Нет, это не служение. Это неоиндуизм, который, в общем-то, англосаксонский или как, что не хуже сказать. Вот. И какое отношение ты имеешь к самой Индии? Если вы спросите любого индуса в самой Индии, то, скорее всего, вам ничего не расскажут о великих проповедах индуизма на Западе. Индусы признают то, что действительно пробуждает в них живой национальный дух, их человечность, любовь к родине, к планете, земля, к природе. То есть реальные люди. Духовность, она реальна, она не эфемерна. Духовность, она конкретна. Если у тебя нет конкретики в жизни, а где-то там, а тут я пока на вокзале, ты никуда не идешь. Никуда. И не духовен тем более, потому что именно дух. Но членам неоиндуистских сект не внушают понятие родина, отечество, чести, здравомыслия и благородства. Напротив, их вовлекает в погоню за милостью от гуру, к которым они привязываются почти на всю жизнь. Большинство, и знаете, самая большая радость гуру от ученика. Вспомните мастеров. Мастера, вот они скрипки делали, я по фильмам знаю, и по притчам знаю, что... И учитель говорит, я тебе больше не нужен, ты мастер. Это самая большая радость. А есть еще, когда ученик превосходит учителя, это еще большая радость. Это еще большая радость. Я уже говорил много раз, что все апостолы превзошли Христа. Превзошли Христа. И что сейчас христианством? Что апостолов прославляют? Нет, Христа. Каждый из апостолов делал большие чудеса, чем сам Христос. Тень апостола исцеляла любого. Тень Христа не исцеляла. А нам говорят, Прабхупада должен быть рад, если бы мы превзошли его. Она говорит, ты вообще не допрыгнешь никогда. Почему? Потому что тенденция неоиндуизма умолить, какой там ряд Фибоначчи, да, что я говорил, не увеличиться, а умолить. Когда мы уменьшаемся, мы постоянно в депрессии, улыбка сползает с лица, какая радость, какое счастье, какое призвание, ты просто еда становишься. Итак, то есть это еще одна из афера, великая афера, привязаться к гуру. А гуру тебя там нет. Гуру это факел, он тебя зажег, что ты сам горишь уже. Все. Ты свободен. В большинстве своем, практически на 90% гуру неоиндуистов достаточно несведущие в важных знаниях, науках и культуре человечества. Не обладают высоким моральным статусом. Это уже притча во языцах. Но не прочь привязать к себе сотни учеников, чтобы самим безбедно жить, паразитируя на труде до старости. И на чем же этот проект неоиндуизма притягателен? В различные фестивали неоиндуизма вкладываются миллионы долларов по всему миру. На них разыгрывается шоу преданности. Не только неоиндуизм. Возьмите, сейчас по Запорожью приезжают вот эти вот свидетели Иеговы. Кстати, не зря в России одновременно запретили тех, тех и тех. Они вообще как под копирку, что устав, что у них лозунги, что те же самые технологии. Вот это как называется, саентология, да? Саентология, свидетели Иеговы, сознание Кришны. Это один проект. Один проект. Показываются танцы, песни, отрабатываются флешмобы, пустышки. И весь этот спектакль по известным причинам сконцентрирован на полном предании себя учителям. Кому именно? Владельцам. Гешфеба, златохранителям и вероограбителям. Поняли, да? Которые не желают раздевать своих сторонников до уровня подлинной человечности. Вот это одна только ложь, есть такая фраза, одна ложь портит тысячу истин, тысячу правильных истин, которые есть в Искон, тысячу правильных. Когда встать, когда поесть, это есть, это не есть, это так, это не так. Но сконцентрируйся на гуру, а не на боге, причем не на каком-то где-то в алтаре, на мурте, а внутри себя, портит все остальное. Портит все. И все, что ты не делаешь, потому что ты отвернулся от главного. А там тебе говорят, без вот этой всей мишуры ты не можешь. Нет, ты эту мишуру все неправильно будешь делать, если не спросишь отсюда. И это единственное, что ты можешь сделать правильно в конце-то концов. Почему? Потому что то стандартно и как это, есть вот инт-пошив, а есть, как это называется, когда намного делают людей. Ширпотреб, да. Моя жизнь не ширпотреб, моя жизнь инт-пошив. Возьмите в природе, да, в природе везде инт-пошив. Два листочка, две снежинки нет одинаковых. Почему я должен быть человек ширпотреб? Вот. Не ширпотреб, вот система организует, но только Бог не может сделать. Итак, наоборот, то есть, чтобы не потеряли, не желают развивать своих сторонников до уровня подлинной человечности. Более того, человечность считается, знаете, атавизмом таким, атавизмом. Ой, человек, ой, у тебя сентиментальность такая. Ты пожалел там кого-то. Не, надо быть отрешенным, потому что душу все равно нельзя убить. Да? Ну и пусть оно там загибается. Душа ж ничего с ней не будет. Да? Вот. Наоборот, вероучителя секта ограждают неофитов от культуры, от подлинного образования. Им нужны слепые последователи, безоговорочно выполняющие любые приказы. А кто не в курсе, я читаю статью со своими комментами Нанда Суты. Мы все его знаем по нашему сайту. Криминальность проекта неоиндуизма состоит в его бесчеловечности. Стремление привить чувство безнаказанности. Стремление привить людям чувство безнаказанности. Вайшнавам. Вайшнава начинает чувствовать себя безнаказанно. Кто пропустил, я не буду повторяться. Я рассказывал, как женщина собачку задавила, и она поднесла тяжелое наказание, она навлекла проклятие на всю семью, вся семья погибла. И тоже вайшнав, вот он такой там стремится, он там к Богу и не замечает вокруг. Да тебя какая-то кухарка, которая ничего про Кришну не знает, так проклянет, тебе никто не поможет. Почему? Потому что она более находится в космосе и в духовном мире, чем ты в своем таком виртуальном интернете, который думает, что он человек духовный мир. Это просто шизофрения. Тайна беззакония – это часть Библии, ее канонических текстов, признаваемые церквями священными. Зачитаю вам цитату. Папа Лев X, это римский, какой век? 16 век. Он хорошо послужил вам этот миф о Христе. Представляете, высота цинизма. Он хорошо послужил нам этот миф о Христе. Это папа римский говорит, которого всем это тулит этого Христа, как вот. Зачитываю самые известные. Вот с новой точки зрения, посмотрите. Матфея 5:44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благословляйте ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Как удобно, скажите, да? Тебе можно и так, и так, и так, а ты, ой, а что так мало? А можно мы за вас это помолимся, да? Почему? Это совсем не то. Эти же индусы не так говорили. Там вендетта, там месть, возьмите этих, там, ну я не знаю, ну, настоящие веды, я прощаю, если прострунил, наказал, и он осознал. И поглядываю, чтобы у него там не взбрыкнуло еще там что-нибудь. Вот тогда прощаю. А если он мне что-то сделал, и я простил, я спонсирую грех, я спонсирую преступление, дальше пошло. Понимаете? Вот папа Лев говорит, он хорошо послужил нам этот миф о Христе. Или вот другой миф. Бхагавад-гита не отстает. Даже если человек, занимающий преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым. Ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Текст полностью переделан. Смысл первоначального, если человек занимается уже, а не полон решимости, и сделать что-то непонятное для других, но на самом деле это хорошее, то тогда его следует считать и то не святым, а написано, дай Бог памяти, что-то праведником. Вот. Вообще другое. Под кого это написано? Вместо прямого реального диалога человека и Бога людям дает многочисленных посредников. Ну, типа, надо спросить у гуру, а что скажет президент храма, обязательно попроси благословения там у регионального секретаря, это у нас. И все это скрепляется литературным нормотворчеством. То есть, когда читаешь, ну, например, сейчас, когда в России за них сейчас хорошо взялись, под чутким руководством, как же его... Бхактиврикша, который там организует. Кто-то помнит вообще эту великую личность? Я про него целую лекцию посвятил. Ангирамуни, да. Он говорит Прабхупаду, нет, какого Прабхупаду? Вы сейчас это изучайте Тарсунова, изучайте Патиту Павану, я вам что расскажу, вы все равно там ничего не поймете. То есть местные инструкции... Ну, перебарывают, надо вот эту информацию. Они рассказывают, как следует понимать вот то. И пока мы в этом варимся, там все переписывается. Ровно наоборот. Все это скрепляется литературным нормотворчеством самозванных гуру, каких в одном из коней более сотни. Бхактивиньяна Госвами, ну, самые крутые. Джая Два это с вами. Ну, Джая Два это надо было как бы... по субординации вперед назвать, потому что Джайадвайта, вот это красное, это Джайадвайта, еще как-то можно читать, она уже неправильная, красная даже, красная. Ну а Госвами ее добил просто уже, Ну не всех буду перечислять, и другие год за годом выпускают большое число книг якобы о любви. Кстати, слово «любовь» вычеркнули, вот синяя там была, в красной еще была любовь, честь, любовь уже нету. Из этих книг нам доносится мысль, что все безнадежно, все очень плохо, в этом мире жить невозможно. Вот. Что остается делать читателю? Правильно, надо бежать скорее к этим гуру. И спрашивать их постоянно, что нам делать дальше. И они нам будут говорить, бред пустозвонца, но с таким умным видом, при этом их авторитет незыблем. Из-за чего? Из-за авторитетных статей про их титулованность. Все это не более чем титулованность. Титульные с вами, титульные искон, титульные поездки по святым местам. Бог учит нас, что не следует верить этим самозванным гуру. Ведь в нашем диалоге с реальным Всевышним мы должны участвовать лично, сами. Искать Бога лично, как нашел его Арджуна. Вот, хотел сказать недавно, но уже давно, сравнительно давно вышло видео о Бхакти Тиртха Свами. Ну, Бхакти Тиртха Свами такой вообще молодец, да, знаете, да? Умер от рака, ему ногу отрезали, знаете, да? Я про него рассказывал, сколько книг написал хороших Бхакти Тиртха Свами, такой молодой негр такой, молодой, молодец, хотел сказать. Вот. Вот он, там их два, сколько я вот видел, может кто-то есть еще, два метра с вами, как он вообще в таком вообще экстазе. А Бхакти Тиртха Свами, он еще ученый, он еще и царь, он в Запорожье приезжал. И у него были такие золотые ромбы такие, как... Я думал, что это он это... Был фильм «Путешествие в Америку», и там был царь. И смотрю, на нем точно такая же. То есть у него царский титул. А книги там нищие, богатые, там, сколько вообще там... Ну, святой человек. И когда он умирал от рака, ему там по колено отрезали, потом повыше отрезали, потому что вот это все распространялось заболевание. Он говорил, за эти полгода я больше сделал и успел, потому что смерть подстегивала. Вот. И вышло видео, получасовое всего, которое называется «Две жизни Бхакти Тиртхи с вами». И совсем не тот с вами. То есть есть одна его жизнь, есть вторая жизнь. Когда он не на показ все это делает. Вот. А там какая жизнь? У него одна женщина, есть вторая женщина, это какой-то Махарадж, Саньяси. Вот. И причем потом, когда эти женщины начинают какие-то свои претензии, их должно убить, надо было. Причем одна из этих женщин была в Саньясу посвящена. А знаете, как в Саньясу посвящают там? И вообще съемка, как этот Бхакти Тиртха с вами, просто сатанинский ритуал, самый сатанинский. А женщину, чтобы в Саньясу, ее надо догола раздеть, избивать, буквально ломать ей там все и кричать, что ты там такая, вот такая Саньяса. Да. Удивлены? Я тоже был сильно удивлен. Есть видео, вы скоро увидите, его перейдут на русский, когда-нибудь переведут. Потому что... Или кто английский знает, может сразу сейчас посмотреть. Все задокументировано, его слова, где Бхакти Тиртха с вами ругается матом. Вот такой, причем уже в статусе. И он отправляет этих двух женщин на смерть, потому что там боевики были, там все договоренность. Одну-то убили, а вторую не успели. И вторая, а у ней же ни денег, ни паспорта, ничего, она все-таки появилась в Америке. И черный человек побледнел, потому что намного знает. Вот вам наши святые, понимаете? Вот они, вот это наивысшая деградация. При этом говорит вещи о любви. Понимаете, они говорят, все хорошо, но они в главном ошибаются. Не ошибаются, а намеренно. Говорят, вы главное вот на нас. То есть они вот эту англосаксонскую, вот эту вот главную, как это, аферу проводят. А все остальное, вот эта мишура, не имеет никакого значения, если вы главного не делаете. Вот. И эта женщина приходит на собрание GBC, ее там посмеялись, потом этот... Я забыл, кому интересно, посмотрите. Говорит, а вы знаете, у нас было закрытое собрание GBC, где там один раз секс для Махараджа в месяц, это нормально, просто закрытое просто было собрание, извини. Просто посмеялись над женщиной и все. Вот. Это все тексты есть, мы можем это все посмотреть. Понимаете, рушится все, рушится. Вот это. И они все это знают. И они друг друга покрывают. Безнаказанность полная. Полная. И поэтому, конечно, ты не можешь отомстить, потому что карма. Да никакой кармы тебе не будет, если тебя обманывают. Ты должен взять меч или палку, что есть, и сделать. Никакой тебе кармы не будет. А вот то, что ты ничего не делаешь, будет карма, потому что ты соучастник. Вот это правильные веды. Это правильный природный закон, это Божий закон. А это афера. Что они делают, что хотят. А ты вот ниже травы, тебе за это зачтется. Тебе зачтется за безделие, как за соучастие. Потому что хоть кармические вот эти философы говорят, что вот эти все беззакония совершаются из-за вот этого безмолвия, из-за молчания ягнят. Библия говорит, потому что нет суда. Нет суда. А судить должен кто? Человек дхармы, человек любви. Духовный судить может и должен. И Кришна говорит, что сила, победа, для чего сила-то? Чтобы за плугом стоять, А победа для чего? Что победа? Урожая собрал? Не, наверное, победа каких-то негодяев каких-то я к ответу призвал. В общем, кто-то скажет, а как же вот эти женщины, да? Одну убили, а вторая... Как вот люди попадаются на такую пустую блесну? А потому что, знаете, вот немножко... Немножко вот эти, немножко бездельник, немножко ты со своего предназначения соскочил. Извините, не могу закрыть, интернет пробивает. Им как-то, знаете, каждому человеку, когда он занимается не своим делом, тяжеловато. А тут говорят, да это все бесполезно, тебе тяжеловато, потому что ты, ну, нереальные планы. Ты, главное, тут вот, тебе надо приготовиться красиво умереть. А чтобы было очень красиво, те, кто вот уже готовы, но они ради вас вот тут вот принимают ваше тут служение, вы вот им служите, и тогда будет все хорошо. Все, и люди идут. И люди. Это афера, это вот обман. На основе их диалога, ну, непонятно, что я говорю, потому что я про Бхакти-тиртху рассказал. Вот. Итак, Бог учит нас, что не следует верить этим самозванным гуру. Ведь в нашем диалоге с реальным Всевышним мы должны участвовать лично сами в диалоге с реальным Всевышним. Он реален у тебя, когда ты говоришь, или ты думаешь, я вообще в пустоту говорю или как, или лишь бы вот молитва была. Ты должен почувствовать Бога. Вот тогда ты в реальности. Мы должны участвовать лично, сами, искать Бога лично, как нашел его Арджуна. На основе их диалога, Бхагавад-гиты, столетия спустя, демоны пожелали создать бесчеловечные культы, рабскую толпоэлитарную структуру, в которой единицы будут эксплуатировать тысячи ничего не подозревающих простых людей. Знаете, вот мне нравится из всех вот арканов Таро, то есть я много чего, ну, интересовался по жизни, мне нравится как шестой аркан Таро, он называется «Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста». Как вверху, так и внизу, как ввысь, так и вглубь, и так далее, и так далее. Про этот аркан я могу говорить часа два. Там как, если там ноумен, там вот если вот... Ну, это вот краткое его изложение. То есть, по аналогии можно понимать все. Все. И по аналогии, если паразиты, а они паразиты, забрались в ваш дом, что мы делаем с паразитами? Что мы делаем с крысами, с тараканами и клопами? Мы их травим. По максимуму. Или второе, если уговорить не удастся. Извините. Но мы их не сажаем с собой за один стол. Минимум мы их не кормим. Это понятно? Паразитов нельзя кормить. А если не наглеют, их надо травить, гнать куда-то. Не чтобы даже где-то, да? Если я могу это, я вот собрал всех своих паразитов и соседу в огород, да? А что сосед скажет, ты что? Это что, поведически? Ну да. Он говорит, это не поведически. Тебе, значит, плохо. Поведически, значит, я должен с соседом. А эти, откуда они взялись? Почему они расплодились? Вот. Ну, чтобы вы не думали, что я особо тут пекусь там за Искон, что вот Искон такой. Нет. Я хочу, чтобы не переживали, что Искон такой. Нет. Есть нормальный Искон. Вот у нас нормальный Искон. Вот у нас нормальный Искон. Все прогрессируют, как положено. Все понимают, в здравом уме. Виртуальный свой интернет дурацкий, который мы били, чтобы начинали жить. Вот. Что вот пример христианства, опять христианство, не буду вам даосами грузить, там, вот пример христианства. И опять я буду, знаете, Никодата средний, там, в 16 веке. И вот, вот, например, Филарет. Все знают Филарета? Что, вы не знаете Филарета? А слышали, да? Ну, вообще.
Лично не знаю.
Ага. Это мне напоминает это. А как двое решили бесов погонять. Знаете эту историю, да? В Библии. Пришли, вот он одержимый. Они сказали: так, именем Иисуса Христа, про которого говорил апостол Павел, выйди бес отсюда. Бес вышел и сказал: Христа знаю, про Павла слышал, а вы кто вообще? И они там в одних подштанниках или без подштанников, уже четко не помню, по Библии. И мне когда рассказали, что это в Библии написано, я не поверил, открыл точно. Вот. Мы вот знаем, ну как же, надо знать. Филарет, в миру. Михаил Антонович Денисенко. Они, кажется, такие же, смотрите, а Филарет. Бывший епископ Русской Православной Церкви. Я немножко почитаю про махараджи, которые здесь, не в Индии, или которые вот с Америки приехали, и мы думаем про современных. В 1992 году с частью клира и мирян покинул Русскую Православную Церковь. А что было в 1992 году, все помнят, да? Раздрайв начался, да? Образовав Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, не признанной ни одной из поместных православных церквей. И с 20 октября 1995 года является ее председателем. Настоящее, то есть во время вооруженного противостояния на востоке Украины одобрил план действий украинской армии в Донецкой и Луганской областях. Цитата. Украине надо закрыть границу и ликвидировать всех ее террористов. Вот какой у нас это святой человек. А с 5 февраля 2015 года прибыл в США для участия в молитвенном завтраке. Вы представляете, что святые? С участием президента США Барака Обамы. Тоже еще один святой человек. Где наградил сенатора Джона Маклейна, каким боком он его наградил и за что, да, орденом святого Владимира первой степени, а также напомнил Маклейну о долге США помогать Украине в защите ее независимости.
Только Маккейна, а не Маклейна.
Да все равно, Маккейна, Маклейна. Да, 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 да.
У меня память получится.
Да, ну, у меня не такая память, но я на Гоупахте, на Кубе сидел с одним грузином, я ему говорю, и он все время говорит, я чуть-чуть кишки выпущу. Я говорю, да не кишки, не кишки, а кишки. Он говорит, кишки, кишки, все равно выпущу. Вот, Маккейна, Маклейна. Главное, молитвенный завтрак тут не нравится. Филарет заявил, я приехал на молитвенный завтрак, чтобы помолиться вместе за мир и покой в мире. А с другой стороны, напомнить, что мы просим Соединенные Штаты помочь Украине защитить нашу территорию. Ну и просил вооружения там немножко. Вот. Пропускает историю. Это длинная статья, это просто кусочек. В 1991 году писатель, журналист, публицист И.А. Нежный, фамилия интересная, Нежный, в своей статье в журнале «Огонек» опубликовал материалы о нарушении Денисенко монашеских обедов. Среди и его тирания. Ну, прям как наши махараджа. Обед они. А в это же время комиссия по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП, в работе которой принимал участие Глеб Якунин. Где наш Глеб? Вот. Опубликовала материалы, где заявлялось о том, что Филарет Денисенко в качестве информатора был завербован КГБ СССР. В отчетах которого фигурировал как агент под псевдонимом Антонов. Вот нам наше наследие. Бхактивиньяна Госвами, который химик под псевдонимом. Вот наш этот украинский под псевдонимом Шлях, как его зовут? Ачутаприя, да. Все они такие. Сам Филарет в 2012-м, отвечая на критику интервью, заявил, что это неправда. Но что касается КГБ, то нужно сказать, что с Комитетом госбезопасности были связаны все без исключения архиереи. Все без исключения. В советские времена никто не мог стать архиереем, если на то не давал согласие КГБ, а не GBC. Понимаете? Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все. Я должен был согласовывать свою деятельность с государством. Смотрите, как все прозаически. Например, архиерей не имел права назначить священника на приход без согласия КГБ. Ну, то есть, вот с этими разобрались, да, вот, вот. Ну, знаете, хочу рассказать еще одно, может быть, в тему, не в тему, потому что мы привыкли ругать утеху, да. А вот на вот этом уровне, как нас дурят, да, вот совсем рядом, только потому что рядом. Все знают город такой, Мелитополь, да. Так вот. В город Мелитополь поставляется вода, которая делается в городе Запорожье. И она святая. И вы в святом городе живете. Читаю заметку. В одном из мелитопольских церквей, согласно этикетке, все написано, не стесняясь, ООО «Балта» из Запорожья производит воду. В сети о предприятиях известно немногое. Около 20 лет оно специализируется на производстве столовой питьевой воды и сладких безалкогольных напитков. В недавнем прошлом к ассортименту добавилась освященная вода. На бутылке объемом 1,5 литра, которую мелитопольским прихожанам предлагают купить за 20 гривен, указано, что святая вода освящена у иконы великомученика и целителя Пантелеймона. Вы знаете, вот это ирония судьбы, например, что вот Пантелеймон был известен тем, что он брал какие-то деньги с богатых клиентов, а бедных лечил бесплатно, да? И вот именно на его делается вот это. Или, например, вот на денежных банкнотах там украинских, да, там есть такие личности, которые такие вообще бессеребренники, да, их именно на банкноту лепят. Что святая вода освящена у иконы великомученика, на вере людей играет и призыв на этикетке. Призыв на этикетке использовать указанную тару исключительно для святой воды, а относиться к святыне следует с благоговением. Вот. И вот таких мелочей, может быть, было это смешно, но самое главное, кто-то понял, какая самая главная, тут уже ничего не понятно, великая афера 20 века. Кто-то понял? Все организованные религии подчиняются над религиозной структурой. И все сейчас все религии под копирку. И главное, там выхолащиваются все человеческие ценности. Я вам прочитаю, какие две задачи сейчас стоят перед организованными религиями. Первое. Сохранение в неизменном виде пирамидальной структуры. То есть две задачи. Общество, в которое наверху стоит наднациональная элита, а затем ниже национальная элита. И обе паразитируют на труде остальных. И вторая. Недопущение развития гуманности и человечности в обществе. Недопущение. И сохранение психики большинства людей на уровне животного строя психики. Для чего это делается? Мы должны понимать, что мы делаем мир своим настроением. Мы этот мир либо оскверняем, либо облагораживаем. Когда мы его облагораживаем, вот эти паразиты куда-то деваются. Если мы источаем грязь, как понять, что ты источаешь грязь? Ты очень много времени тратишься помыться, причесаться, посмотреть в зеркало, как ты выглядишь, как бы похудеть, как бы подышать яма-не-яма, пранаяма, о, эти продукты там порченные, не порченные. Ты очень много времени тратишь на свое тело. Это означает, ты не занимаешься своим делом. Когда ты занимаешься своим делом, с тобой рядом все, что надо, ты практически на себя не тратишь времени. Это понятно, да? Это понятно. Первый признак. Ты не на своем месте находишься, своим делом не занимаешься. Потому что и ты тогда начинаешь источать внутреннюю грязь. И ты с ней активно борешься. Я повторяю, на бис просто. Активно борешься. Ты постоянно, она у тебя идет, и у тебя там не так. Там наладить отношения, там надо помыться, там надо причесаться. Хорошо ли у меня там подмышками пахнет там. Все такое, да. Тебе некогда заниматься. Твоя смысл жизни у тебя в это, ну, начинает быть. И твоя жизнь превращается в полный пшик. А все остальное, твое время, когда ты этим занимаешься, забирают определенные круги. Энергокруги. В общем, грязь поступает изнутри. Подобно как лодка дырявая плыть не может, если лодку не отчерпывать. Вот откуда эта грязь. А если ты ом пурнам, не пробитая лодка, то ты можешь без этого и обойтись. Ну, например, ребенок. Ну, если, конечно, он не закаканный, он пахнет нормально. Даже не мытый. Его запах другой. Не как от какого-то, не хочется выражаться. Потому что он, а если он еще ест нормальную человеческую еду, видовую пищу, прекрасно пахнет. Если занимаешься своим делом, ешь свою еду и не посягаешь на другое, как написано в Шришупанишад, у тебя масса времени освобождается, и тебе все время некогда. Ну вот, вопросы. Нет, вопросы.
Вопрос такой. Если опровергаем все существующие религии по тому поводу, что они навязывают ложные ценности, противоречащие природе человеческой, вообще всякой природе, и все-таки говорим о существовании какого-то Бога, существующего отдельно от материального мира, противостоящего материальному миру, не есть ли это само по себе сильнейшее противоречие? Потому что если оказывается, что любая религия собственно и создана для оболвания человека в противоречии, то значит...
Там тоже может быть очередная написана... Не, я не против, только желательно покороче. Ну, пусть говорит уже.
Так вот, получается, по сути дела, ни одной религии, которая исповедует Бога отличного или оторванного от природы, противостоящего этой природе, верной не может быть, потому что это будет такой же какой-то очередной, может чуть-чуть в деталях, отличающийся обман. По сути дела, если остается... законы, настоящие законы Боги, они соответствуют законам природы, то тогда надо и сказать, что Бог и природа это одно единое, которое существует. И материальная вселенная это тоже проявление личности Бога. Она и есть то божество. И не нужно искать вообще ничего, чтобы не соответствовало за пределами материального мира, которое нас к чему-то вело. Вот. Тогда поклоняйтесь всему материальному, живите по материальным законам, око за око, зуб за зуб. Все правильно, да, я не отрицаю этого, но с каждым разом убеждаюсь, что так оно и есть.
Все, да? Да. Спасибо. Ой, я даже не понял, это вопросы или что?
Это и вопросы утверждения.
И вопросы утверждения, да, вот сложно отвечать на утверждение. Ладно, ты, кстати, все правильно, я не против. Значит, первое. Надо было записывать за тобой, Женя. Значит, первое. По-моему, Шанкарачарья. Я боюсь ошибиться, Шанкарачарья шел. Ну, дела буддистские, да? И он сказал, кругом пустота. И они зашли в какую-то таверну. Он взял вина, саке какое-то, я не знаю что. Сказал, пустота входит в пустоту, и выпил. И все ученики, о-о-о, пустота входит в пустоту. Раз, 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 пошли дальше. Потом он зашел в кузню, там была серная кислота, он сказал, взял серную кислоту, сказал, пустота входит в пустоту. И ученики что-то вот замялись. Вот если ты можешь так же, как вот как Будда, как Шанкарачарья делать, тогда ты можешь так рассуждать. А пока ты так не можешь, тогда тебе надо, конечно, делить вот это, какой-то должен быть порядок. Вот. Кто так может рассуждать? А идея одна, ты правильно сказал, и этот мир, и этот я, и эта природа, да, это одно. Но это одно сконцентрировано здесь, и оно с тобой может побеседовать. Вот была центральная идея этого, этой лекции, побеседовать. И вот именно эту идею тщательно отгораживают и говорят, это невозможно, невозможно, ни в коем случае, надо кучу условий. Кучу условий надо для чего угодно. Кстати, кучу условий надо только для материальных дел, для духовных никаких условий не надо. Дух прям. Когда он идет, все расступается. Это называется чудо в просторечии. Если мне куча условий надо, но я материальный человек. И поэтому я не могу рассуждать, там, что там эти Будды, Шанкарачари делали, и их критиковать. Ты сначала, ты как крыса по лабиринту должен, извини, я не в том смысле, просто идешь, где тебе вот над тобой какие-то эксперименты делаешь, чтобы ты побольше выдал этого галаха, потому что ты корм. Но когда тебе никаких не перегородок, потому что у тебя есть своя идея, все эти перегородки падают, и ты выполняешь Божью задачу. Вот. Я про что говорю, что это просто. А великая афера 20 века говорит, это очень суперсложно. А это просто.
А так я говорю по другим, что я хотел сказать, что если законы Божьей природы, они на самом деле совпадают. У нас нет нужды искать какого-то Бога вне природы. Жить просто по природным законам, можно сказать, и по грубо материальным. И это вполне достаточно будет. А потом, если дух, который нужен, это просто достаточно большая сила воли. Вот он и есть дух.
Жить по законам природы, то есть по гунам материальной природы, это жить по законам дьявола, где ты зайдешь на пшик и умрешь в конце концов. Мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Жить по законам духа, то материальная природа на тебя не действует. Это называется, еще раз на бис, чудо. Где материальные природы, физические, химические, биологические, начинают нарушаться. И от этого никто не страдает. Выбор за тобой, да. Ты хочешь жить там или там. Но вопрос к чему? Я говорю, что нас... Нас на 100... Нет, ты, наверное, не выбрал, да. Ну, в общем, давайте на этом. За выбор.
Ну, да. За альтернативу.
За альтернативу, да.